Доброе утро. Я хочу вместе с вами всеми сейчас поприветствовать наших друзей, которые в онлайне слушают нас. Давайте просто бурными аплодисментами поприветствуем. Добрый вечер всем, кто слушает или смотрит нас. Мы рады вместе с вами служить Богу, просто поклоняться Ему, славить Его и двигаться вместе. Хорошо, не знаю, у меня часть конспекта куда-то убежала. Вроде я ехал в церковь, было все, а приехал уже не все, не знаю. Что-то есть, что-то не есть. Тема проповеди – сила совести. Он такой совестный, а тот такой бессовестный. Я не знаю, я в своей жизни замечаю такие моменты. Иногда просто ходишь в церковь, читаешь Библию, поклоняешься, ищешь Бога. И есть какие-то моменты в твоей жизни, которые прописаны по всей Библии, и они настолько затерты. Просто не обращаешь на это внимания. Оно как бы, ты знаешь, но вместе с тем оно так далеко от тебя, ты как-то так, смотришь на это. Ну да, это правда, есть такое. Но есть моменты, как просто Дух Святой начинает возвращать туда. Я не знаю, я вчера... Когда начал готовить проповедь, сел просто писать проповедь, у меня немножко были другие мысли. И фактически уже я даже открыл Библию для того, чтобы взять некоторые места из Библии насчет той темы. И опять-таки, я не знаю, я опомнился уже, когда я начал писать эту тему. Не знаю, для меня, скажем, некоторые моменты были... Я был просто приятно удивлен, когда просто мне Бог показал некоторые моменты из Библии насчет совести. И я просто хочу сегодня этим поделиться. Смотрите. Мы, кто-то давно верующий, кто-то уже не в нескольких поколениях верующий, кто-то недавно принял Иисуса Христа. Те люди, которые давно уже в церкви, которые давно приняли Иисуса Христа в свою жизнь, вы можете вспомнить свою, возможно, молодость или детство, или даже то учение, которое вы слышали в своих церквях, это было направлено как бы на поверхностное хождение с Богом. Это было не личностное, не близкое, не ты на ты, а это было просто как в общем. Мы даже иногда... Я наблюдал такую картину, скажем, в наших 50-х церквях. Это не только в той церкви, где я был. Я просто, когда бывал по церквях, наблюдал такую картину. У нас не принято было говорить: «Бог, я благодарю Тебя». Или: «Бог, я люблю Тебя». Мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы жаждем Тебя. Мы хотим Тебя. Вот именно такие. Да вообще, мы жаждем и хотим Тебя. Наверное, даже таких молитв не было. Да, скорее всего, просто приди и благослови. Это был стиль молитв. Но если сегодня мы смотрим в наше последнее время, Бог поднимает реально живые и близкие отношения с Богом. Один на один. И об этом говорит Библия, это тогда должно быть. Наши отношения сегодня строятся на нашей вере тому, что сделал Бог. Если говорить о слове спасение, это не означает просто прощение греха. Слово спасение несет в себе силу, которая освобождает, которая исцеляет, которая благословляет, которая изменяет полностью. В слове спасение, если мы впадем в оригинал и посмотрим значение слова спасение, оно имеет очень обширный аспект. Это мы имеем благодаря крови Иисуса Христа. Если мы посмотрим в Новый Завет, мы находим как бы две параллели. И я вчера только заметил, что все-таки Евангелие написано для две категории людей. Новый Завет написан для две категории людей. Для людей, которые спасены через кровь Иисуса Христа, которые приняли свое спасение, которые получили дар вечной жизни, но они всю жизнь будут оставаться младенцами. И для них написан Новый Завет. Эти люди черпают с Нового Завета какие-то откровения, они живут Новым Заветом, и они получают спасение, и они будут жить с Богом. Но есть другая категория людей, для которых тот же самый Завет написан. Но почему-то, когда другая категория открывает Евангелие, она видит совсем другое откровение, другое послание. И ты ничего не сделаешь. Ты родился таким. Я помню, я когда с молоду читал Библию, читал Новый Завет, у меня скорее просто было больше знаков вопроса, чем ответов. Почему? Потому что то, что я читал и то, что я понимал в Евангелии, я не находил ответа этой церкви. И для меня всегда был вопрос, Бог, почему я читаю одно, а я слышу и вижу другое. И потом, когда ты начинаешь задавать эти вопросы, опять-таки, тот вопрос или ту ситуацию, которую ты видишь, на почве которой возник у тебя вопрос, или даже местописание, которое подняло в тебе какой-то вопрос, этот человек видит совсем по-другому. Он объясняет, и у него опять-таки есть подтверждение с Библии насчет его точки зрения. И я понял просто, Бог мудр. И Он любит совершенно каждого человека. И это любовь совершенно каждому человеку. И просто, если ты хочешь быть спасенным, ты будешь спасенным. Если тебе нравится всю жизнь ходить с молочной бутылкой, ты просто будешь ходить с бутылкой. Бог приготовит для тебя бутылку, и ты будешь просто с этой бутылкой встречать Его. Но есть другая категория людей, которые... Бутылка неинтересна уже. Бутылка с молоком. Я про молоко сейчас говорю. Хорошо. Скажите мне, Бог простил грехи наши? Когда Бог прощает грехи пятый раз, сделанный тот же самый грех за день, Бог помнит об этом грехе? Нет, написано тогда, он бросает за свой грех хребет, написано в другом месте, он бросает их в пучину морскую, то есть образно написано. У Бога насчет прощения очень просто все. Если прощен, прощен навсегда. Нет вспоминаний, нет каких-то намеков потом еще насчет этой ситуации, нет. Если Бог простил, Бог простил. Тогда у меня следующий вопрос. Если все это есть, если мы во всем в этом уверены, даже не только верим, уверены, почему иногда, когда ты приходишь к Богу, ищешь Его присутствие, интимной близости просто с Богом, вот этого близкого отношения, почему в твоей памяти выстраивается вереница каких-то воспоминаний насчет твоей неправильной жизни и твоих неправильных действий? Почему начинает нас говорить сейчас какой-то голос, который говорит, ты сейчас не можешь, потому что хотя бы надо время. Хотя бы надо время для того, чтобы как-то немножко выйти из той ситуации. Правда? Правда? Это в моей жизни. Я наблюдаю эти моменты. И тебе нужно время для того, чтобы подавить вот этот голос в себе, который мы называем совестью. И опять-таки первая категория христиан, они скажут, как? Совесть же дана Богом. Язычники до закона, до пришествия Иисуса Христа спасались через совесть. Так написано. То есть это элемент заложен Богом в сущность человека для того, чтобы человек мог как-то ориентироваться в этой жизни. И мы считаем, может быть, испорченная совесть, сожженная совесть, освященная совесть, грязная совесть, чистая совесть и так дальше. Интересно, что совесть имеет силу контролировать даже жизни других людей. Апостол Павел писал в этом послании к Коринфянам. За суть чужой совести, из-за того, что его совесть может быть не в порядке, я даже буду себя как-то немножко по-другому вести, не так, как я понимаю, только для того, чтобы его совесть не уничтожила его. И написано, потому что его совесть, будучи слабой, она просто убивает его. Я вчера сидел, я когда уже начал думать насчет этой темы, я просто просил Дух Святой, дай мне пример из Библии, когда действительно совесть играла очень реальный вес, реальное значение в отношении человека с тобой. И Бог мне показал одну ситуацию из жизни одного человека. Это Старый Завет, книга Иова. Смотрите. Мы знаем историю этого человека, мы знаем, как он жил и потом в какой ситуации он оказался. К нему приходит несколько его друзей, и написано, они сидели несколько дней в безмолвии, они просто закрыли рот, потому что они настолько были шокированы тем состоянием, в котором оказался Иов, что у них даже не было слов. И потом они нашли слова. Иов в ответ на их все утешения сказал прямо, если бы вы закрыли свой рот, то для меня было бы легче. Самое сильное утешение сейчас от вас для меня было бы, если бы вы закрыли свой рот. И опять-таки, я не мог понять, я когда читал книгу пророка Иова, если смотреть, пророка, человека Иова, если смотреть, как эти люди, его друзья говорили о Боге, и как сам Иов говорил о Боге, как бы ты скорее стоишь в противоположную сторону Иова. Они как бы более правду говорили о Боге. Бог есть справедливый, Бог только наказывает человека, когда человек заслужил это, и ты просто не хочешь вызнать свою вину, она где-то есть, что-то где-то закрыто, и даже в таком тяжелом состоянии, когда ты все потерял, и ты просто фактически умираешь, ты даже не хочешь признать то, что ты виновен в чем-то. Но смотрите, тогда не было крови Иисуса Христа. Это было до смерти Иисуса. Человек спасался делами. Он настолько жил праведно, и Библия говорит о том, что он своей праведностью мог бы спастись. Он настолько был праведен, что он не боялся бросить вызов Богу на основании своей праведности. Смотрите, его совесть сейчас стояла не против него, а его совесть стояла за него. То есть, что бы ему ни говорили, как бы его ни обвиняли, он сказал одно, а я знаю, мой Искупитель жив, и я знаю одно, он восстановит меня, и я знаю одно, то, что со мной постигло, это несправедливо. Я не заслужил такой жизни, я не должен был так жить. Потому что если Бог справедливый, и я должен был бы так жить после того, что я сделал, лучше было бы мне вообще не родиться. И я вчера задался вопросом, Бог, почему в этого человека, который ничего не знал о крови Иисуса Христа, который знал, вот это я должен делать, а это мне нельзя делать. И он сказал прямо, если бы все дела, которые я совершил, которые я сотворил, которые были в моей жизни, подцепили мне просто на таблице, я бы носил, и мне не было бы стыдно. И он перечисляет свою жизнь. Действительно, если Бог сказал о нем, что он был праведник, так он был праведник. И мне нравится, смотрите, его совесть работала на него. Почему? Его совесть опиралась на знание Бога и на знание угодных дел Богу. То есть он своими делами, своим знанием, своим пониманием, он настроил свою совесть, что это все, что было в его жизни, это нормально. Это нормально. И когда пришел тяжелый момент в его жизни, совесть стала очень сильным рычагом, который просто подталкивал его вперед. И это правда. Потому что какая реакция Бога была на Иова, на эту ситуацию. Смотрите, там есть одно место. Написано, и не согрешил Иов во всем этом. Он бросил вызов Богу. Сейчас для нас это нереально в такой именно ситуации. Почему? Потому что есть кровь Иисуса Христа, есть посредник, и все сейчас изменилось. И отношение Бога к человеку изменилось. На то время это было действительно очень жесткий шаг. Бросить вызов Богу и сказать, Бог, ты несправедливо со мной поступил. Потому что я, основываясь на всех своих делах, на всем том, что я сделал, на своем знании и понимании, как я должен жить, ты не прав по отношению ко мне. Да, Бог как Творец, Бог как всесильный Бог, Он пришел и сказал, что припаяшься. Кстати, еще один момент. Немного раз в Библии повторяется это повеление человеку, когда Бог говорил человеку. Если разобраться в этой ситуации, Бог прямо сказал, Иов, ты хотел, чтобы я пришел? Поднимайся, я буду говорить с тобой. Я хочу сейчас, чтобы ты в моем присутствии сказал мне то, что я спрошу. И смотрите, уже когда Иов увидел Бога фактически, или, ну я не знаю, насколько он его увидел, насколько он его прочувствовал, присутствие, реальное присутствие Бога, этот человек, наверное, изменился. Мне когда-то Бог показал, почему это нужно было пройти Иову, и с точки зрения того откровения, которое мне дал Бог насчет Иова, я сейчас понимаю, почему именно Бог с ним так говорил, почему именно так происходило, что именно Иов, полагаясь на свою праведность, на свои дела, мгновенно, как только он близко встретился с Богом, он сказал: «Я ложу руку свою на уста, и я буду слушать, а ты говори». Мне когда-то Дух Святой задал вопрос: как ты думаешь, кто виновник был проблем Иова? Дьявол? Дух Святой мне трижды задал вопрос, когда я реально себе уже задал вопрос: подожди, если Бог меня спрашивает, кто был виновным в проблемах Иова? И я помню, тогда сказал: Бог, я теперь думаю, что ты, но мне как бы неловко думать. Мне как бы неприятно думать, что хорошо. И Бог мне прямо сказал: да. Дьявол, когда пришел ко мне, я ему пальцем ткнул на Иова несколько раз до тех пор, пока дьявол сориентировался правильно. Мне нужно было из-за того, что этот человек жаждал праведности, святости, он жаждал меня, я его хотел поднять на следующий уровень отношений со мной. Но, говорит, без крови Иисуса Христа это нереально было сделать в то время, и потому ему нужно было пройти через этот ужас, через этот ад для того, чтобы просто высвободить ситуацию, в которой я приду к нему. Он не зря это все говорил. Он не зря все эти фразы бросал в адрес Бога. Это был план Бога для того, чтобы явиться этому человеку. И написано, что Иов стал другим человеком после этого. Он вошел в другие благословения, у него были другие отношения с Богом и так дальше. Смотрите, но я сейчас говорю о совести. Именно есть моменты в жизни человека, когда человек соприкасается с Богом, она будет или как рычаг, который подталкивает человека дальше к Богу, или будет тормозить. Сколько людей разбилось, сколько людей, имея желание иметь близкие отношения с Богом или просто вот входить в... Мы говорим «тайная комната». Ну, разные моменты, когда просто человек хочет быть близко с Богом, и он выходит оттуда разочарованным. И он выходит с этой историей, которая в духовном мире, в глазах Бога, не имеет никакого значения. Я, наверное, сделаю сейчас одну оговорку. Я не говорю о том, что ты должен заткнуть свою совесть. Это скорее относится, наверное, к младенцам. А если совесть я могу настроить... Тогда я ее настрою, как невыгодно. Кто-то сказал, я, говорит, меня совесть никогда не судит, потому что когда я иду на грязное дело, я ее оставляю дома. Я не о тех моментах говорю. Совесть дана Богом человеку, и я верю, то я понимаю так, что этот рычаг в нашей жизни, он дан Богом до определенного момента, когда мы входим в полноту Бога. Когда мы входим в полноту Бога, и нами движет Бог, не я живу, а живет во мне Христос, когда человек полностью поглощен Духом Святым, он движется знанием Бога, а не своей совестью. Это следующий уровень, или следующий уровень. Но мы сейчас говорим о тех моментах, и я обращаюсь к тем людям. Я не говорю, что это, возможно, относится ко всем зале, но я думаю, если Бог просто направил мое сердце в эту тему, я верю в то, что есть люди, которые имеют вот эти моменты в своей жизни. Я хочу сразу сказать в самом начале, Бог не имеет ничего общего с тем судом, который выносит наша совесть. Он не прикасается к этому, и это не его голос. У меня был очень тяжелый момент, и я подошел к пастору, и я просто задал вопрос. Я просто не мог до конца разобраться, у меня настолько тяжело было, и я наверное, даже это в проповеди как-то приводил этот пример. И я говорю, может, я согрешил. А он мне задал простой вопрос, насчет которого я никогда раньше не думал. Так говорит, ты согрешил или нет? Говорит, если человек согрешил, он знает. Да, ты знаешь, что ты согрешил. Но если ты сейчас просто... И иногда вот этот голос, он судит нас за то, что даже не являлось грехом. Но просто в нашем понимании это было неправильно. Вот такой простой пример. Мы знаем, когда человек, скажем, покупает билет на самолет или на корабль, он куда-то плывет, в стоимость билета входит питание. Да? И сейчас люди об этом знают. Когда люди раньше переплывали с материка на материк на пароходах, они много об этом не знали. Они платили за проезд, но они не знали, что в этот проезд, в эту стоимость входит и питание. И люди попрошайничали. И если бы этот человек зашел в столовую и взял кусок хлеба, его бы совесть судила за то, что он украл. Хотя по закону он пришел и взял то, что положено ему, и вот здесь нет никакого нарушения. Но человек, не зная это, он согрешил. Написано, что не поверит, а грех. Но для того, чтобы верить, нужно знать. То есть, определение ситуации или понимание ситуации, оно должно выходить из знания, из понимания. Откуда-то должна прийти информация. Библия говорит, через недостаток знания погибает народ. Это не только люди умирают, да, люди умирают через недостаток знания. Но это духовная смерть или духовное уродство, это духовная нищета и так дальше. Сюда можно включить что хочешь. Через недостаточное понимание, недостаточное знание, человек держит сам себя в рабстве. Апостол Павел пишет, у одного слабая совесть, и он не может кушать мясо. Я думаю, у нас все хорошая совесть, да? Нет, там говорилось насчет идоложертвенного. И одни говорили, можно кушать, другие говорили, нельзя кушать, потому что фактически все мясо, которое продавалось на рынке, оно было из идольских капищ. И то мясо, которое было действительно, скажем, фермерское мясо, которое не проходило через посвящение идолам, оно было очень дорогое. А в идольских капищах всегда было изобилие жертв, и они продавали, жрецы продавали это мясо по очень низкой цене, и обычно люди и покупали. Бедный или средний класс людей, они покупали вот именно это мясо, которое было жертвовано идолом. И здесь, когда началось движение апостолов, ну, новозаветнее движение, начали подниматься церквя, опять-таки поднялся вот этот вопрос, можно кушать или нельзя кушать жертвенное мясо. И там написано, апостол Павел в Коринфянам описывает. Один ест, потому что его совесть позволяет это делать, а другой не ест, потому что он, его совесть судит, и он ничего не может сделать. И там написано, что не поверит, а грех. То есть, если ты делаешь что-то, а тебя совесть твоя судит, это говорит о том, что ты делаешь грех. Вот этот суд, он будет преследовать тебя, и даже когда ты попросишь у Бога прощения, не разобравшись со своей совестью, это будет продолжаться в твоей жизни, и ты будешь задавать вопросы, а достаточно ли я попросил прощения, а правильно ли я попросил прощения, а вообще Бог как отреагировал, это же, возможно, был не первый раз в моей жизни, и Бог, и мы иногда даже, есть сразу у нас такие места приходят, за произвольный грех нету жертвы и так дальше, хотя бы это не одно и то же самое. И опять-таки, даже если мы знаем Библию, дьявол начинает атаковать нас местами Писания для того, чтобы просто подавить наш рост, подавить нашу жажду быть с Богом, искать Его лицо. Я бы хотел сегодня немножко пройтись по книге «Послание к евреям». Я сразу хочу сказать, эта книга отличается от всех книг Нового Завета, которые написал апостол Павел по одной простой причине. Он ее писал верующим людям. Люди, которые вышли с религии. Его послания, они так подходят к нам. Реально. Здесь я говорю, я вчера, когда сидел, я много вещей увидел. Если посмотреть послание к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, нету разницы. Все церкви, которые были на территории языческих стран, у них отличались, в этих книгах послания Павла, они отличались смыслом, учением и так дальше. И когда мы приходим к книге «Послание к евреям», между богословами даже был очень долгое время спор, написал ли это послание вообще апостол Павел, потому что оно в корне отличалось от послания всех, от других посланий апостола Павла. Да, оно отличается, потому что он писал то тем людям, которые вышли из язычества, которые поклонялись демонам, которые поклонялись идолам, которые фактически ничего вообще, никакого знания о Боге у них не было. И здесь он пишет своим братьям письмо, Тем, которые верили в Бога, которые ждали Мессию, которые знали четко концепцию жертвоприношений, значение жертвоприношений и так дальше. То есть, те люди, которые из евреев переходили в христианство, из иудаизма, они знали Бога. И фактически им что нужно было знать, это не просто знать Бога, а им нужно было узнать другую сторону Бога, сторону спасения через Его Сына Иисуса Христа. Почему сейчас в христианстве очень мало движется Святой Дух? Потому что сегодня, если взять в общем, христианство, оно основано на служении, старозаветном служении. Да, приняли кровь Иисуса Христа, мы покрыты кровью Иисуса Христа, освящены кровью Иисуса Христа, но нам для того, чтобы в глазах Бога нормально выглядеть, нам нужно делать правильные дела. Вера без дел мертва, опять-таки там куча разных мест Писания, которые иногда совсем не подходят. Люди, цитируя это, они говорят то, что они понимают. Как они понимают, как они живут, и они в это верят. И получается, что людям намного легче сделать какое-то доброе дело, послужить кому-то, поехать, съездить куда-то на миссию, провести какие-то служения, какие-то крусейды, чем поверить в то, что уже Бог сделал. Я лучше буду пахать, я буду лучше полностью стираться для царства Бога, чем я поверю в то, что я сын, который полностью имеет право в доме отца. Я когда-то Богу задал вопрос, и это не секретом, я думаю, просто я хочу это напомнить. Когда блудный сын возвращался домой, и отец отдал перстень. Что такое перстень? В те времена он восстановил его в наследстве в доме. И не только он как бы дал ему какую-то определенную часть имения, он после смерти его оставил главным в его доме. То есть он унаследовал все. Старший брат получил какую-то часть имения и ушел, а всем остальным домом оставался управлять вот этот сын, который получил печать отца. Та же самая причина была, почему Исав гнался за Иаковом, когда Рахиль украла семейные идолы. То же самое после смерти хозяина, если кто-то предоставлял семейных идолов, он получал главную часть имущества. Потому Исав погнался. Если бы это была просто деревяшка, можно было сделать другую, пятую, десятую. Они ни один, ни два раза делали себе богов. Но он знал, что он сказал, ты так обокрал меня, и детей моих украл, и внуков моих украл, и овец моих украл, и еще богов. И смотрите, в этом послании евреям апостол Павел четко разделил. Он четко проложил вот эту границу между служением дел и верой в Иисуса Христа. И здесь те места, которые я буду немножко сегодня много читать, потому что я хочу просто, вот эта истина, важная истина насчет нашей совести, я хочу просто, чтобы вы увидели, насколько Бог серьезно относится к этому моменту. Насколько Он четко изложил через Павла это учение, и он изложил его именно евреям, потому что у евреев был спор. Дела или вера? Дела или вера? Как мы можем оставить все то, что учили наши отцы, как то, что учили наши священники и так дальше, и просто поверить в то, что Иисус Христос вот умер, пришел человек, он умер, но его называют Сыном Бога. Он умер, и теперь я могу просто приходить к Богу без всяких проблем. Да, священник, если он не приносил определенные жертвы, если он не проходил определенный момент освящения, и он входил в святое святых за завесу, он падал сразу мертвым. Даже другой священник не имел права зайти и вытянуть его оттуда. К его ноге просто была привязана веревка, за которую вытягивали этого священника, если он умирал. И как просто верой я сегодня могу зайти в святое святых и иметь общение с Богом? Как это может быть? То есть для них это было настолько тяжело, настолько сложно. И потому он, используя образы служения священников в старозаветнем храме, он объяснял, как все произошло в духовном мире, и как Иисус Христос стал священником, и что это для нас людей сегодня значит. Возьмите и прочитайте Евреям. Просто перечитайте еще раз внимательно, просите, чтобы Дух Святой открыл ту глубину, которую Бог вложил в эту книгу. Евреям 9 глава 6 по 15 стих. После того, как все было таким образом изготовлено, это говорится о том, что здесь перед этим апостол Павел им просто напоминал, как Бог сказал построить скинию, как он сказал, где поставить стол с хлебами предложений, как поставить светильник, завеса, жертвенники. То есть там описывается просто строение скинии. И дальше он говорит, после того, как все было таким образом изготовлено, в первые помещения постоянно входили священники, исполняющие службу. Это святилище, это там, где стоял стол с хлебами предложений и семисвечник, и жертвенник курений. А во второе, один только первосвященник, раз в год, и всегда с кровью, которую он приносил в жертву за свои грехи и грехи народа, совершенные по неведению. Этим Святой Дух указывал на то, что пока существует прежний шатер, путь в святилище еще не открыт. Все это символ настоящего времени, означающий, что ни дары, ни жертвы не в состоянии очистить совесть и привести к совершенству тех, кто поклоняется Богу. Эти все законы, эти все принципы, которые были написаны, они касаются только еды, питья, разных очистительных обрядов, а это внешние правила, имевшие силу лишь до установленного нового порядка вещей. Но когда явился Иисус Христос как первосвященник, уже совершившийся благ, Он прошел через большее и еще более совершенное святилище, нерукотворенное, что есть, не, то есть не относящееся к вещам сотворенным. Вошел в святыню, святынь раз и навсегда, и не с жертвенной кровью козлов и телят, но собственной кровью, обретя для нас вечное искупление». Если окропление кровью козлов и быков вместе с пепелом тёлки освящает осквернивших себя и дает им внешнюю чистоту, то насколько больше силы имеет кровь Христа, который с помощью вечного Духа принес себя Богу в непорочную жертву. Она очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу. Поэтому Христос есть посредник в новом договоре с Богом. Смерть Христа стала выкупом, освобождающим от грехов, совершенных во время действия первого договора, чтобы призванные могли получить вечное наследие, обещанное Богом. Это одно из мест, второе место немножко будет покороче. Не знаю, я люблю Библию, и мне нравится то, что Бог вложил смысл и силу, и откровение. Смотрите, здесь я немножко так пройдусь еще. Здесь написано, что все обряды, которые были связаны с старозаветным служением, они имели внешнее очищение. Жертва, которая приносилась в храме за грех, она никогда не меняла сущность человека. Она никогда не меняла характер человека. Человеку всегда нужно было напрягаться и держать себя в рамках. Человеку нужно было всегда помнить, если я сделал правильно, я благословлен. Если я сделал неправильно, я наказан. И если я сделал грех, нужна жертва. Нужна жертва животного, нужна жертва, там разные жертвы были, нужно принести в жертву. И люди жили в напряге. Сколько человек может выдержать в напряге? Сколько человек может держать себя в руках? Ну, Библия говорит, три человека, но и Даниил в Старом Завете, это были мужья, которые могли спаститься своей праведностью. С миллионов людей, миллионы людей прожили на протяжении истории Старого Завета, и только о трех человеках Бог сказал, да, вот эти три человека, которые смогли бы только спастись. Здесь не говорится о какой-то награде, написано, они бы могли спастись, и то их неправедностью не хватило бы ни на их семьи, ни на их детей, ни на кого. Это был напряг, и тогда посмотрите вообще в жизнь. Ной, это пережил потоп, Иов, мы сегодня говорили, нам действительно тоже пережил очень серьезные моменты. Даниил, его жизнь тоже полна чудес и полна славы Бога. Это, апостол Павел говорит, это был прообраз. И теперь, когда уже Иисус Христос есть первосвященником Нового Завета, написано, что жертва Иисуса Христа, она работает не только на вне. Она работает на нашу внутренность. Я свидетель того, что когда ты встречаешься с Богом, когда ты переживаешь встречу с Богом, твоя жизнь, твой характер меняется. Твои привычки меняются. Твои желания, твои стремления. Твоя жизнь полностью. Она меняется. Почему? Потому что приходит сила, сила Бога в твою жизнь, действие крови. И действие крови Иисуса Христа, она распространяется не только на мне, как было в Старом Завете, она распространяется, имеет силу на перемену в, нашего внутреннего, в нашей внутренности, нашего внутреннего человека. И потому, что на, и потому здесь написано, если старые жертвы, они не имели возможности, они не имели силы влиять на совесть человека, изменять совесть человека, то кровь Иисуса Христа, благодаря крови Иисуса Христа, мы имеем возможность иметь измененную совесть. Опять-таки, хотим ли этого мы и ищем ли мы этого? Десятая глава, с 19 по 23 стих. Итак, братья, благодаря крови Иисуса мы имеем свободный доступ в святилище. Он открыл нам туда путь новый и дающий жизнь. Путь через завесу, это значит через принесенное в жертву, принесение в жертву своего тела. Наш великий священник поставлен над всем Домом Божьим. Так будем туда приближаться с праведным сердцем, в полноте твердой веры и с сердцами, очищенными от всего дурного, что было у нас на совести, и с омытыми чистой водой телами. Будем непоколебимо держаться неизмененного исповедания того, на что мы надеемся, потому что верен давший обещание. Совесть имеет одну способность. Помимо того, что она может говорить, она может собирать в себе информацию и держать ее. Если мы не просим Святой Дух работать с нашей совестью, если мы себя не загружаем, опять-таки, для того, чтобы дать возможность Духу Святому работать с нашей совестью, должна быть какая-то база, какое-то основание. Если мы себя не загружаем информацией Бога, если мы не загружаем себя откровением Бога насчет нас, если мы не позволяем Духу этой информации орудовать в нашем сердце, в нашей внутренности, в нашем внутреннем человеке, если мы не позволяем Духу Святому через эту информацию менять наше мышление, мы будем в этом рабстве находиться до конца. Бог со своей стороны сделал все. С нашей совестью мы решаем сами. Мы сами решаем. Как мы можем развивать нашу совесть? Как мы можем укреплять нашу совесть? Я сказал, это самое первое, это информация. Мы должны черпать знания, те, которые говорят нам, кто мы. Да, я, возможно, еще не такой, но Бог меня видит таким. Андрей недавно говорил за Альфа-Омега. Бог видит нас в вечности. Мы должны научиться себя видеть так, как видит нас Бог. Мы же, когда приходим к Богу через кровь Иисуса Христа, Он нас видит совершенными. Это не наше совершенство. Это не наше достижение. Бог нас видит совершенными через кровь Иисуса Христа. Кто проходил инкаунтер, мы говорим там о сораспятии. Сораспятии с Иисусом Христом. Насколько мы позволяем, или насколько мы верим в то, что мы есть совершенны в Иисусе Христе. Я не говорю о нашем совершенстве. Потому что наше совершенство, оно никому не надо. Наше совершенство, личное совершенство человека, оно просто приводит к гордости. Наше совершенство в нашем Господе Иисусе Христе. И почему Бог, который отдал Иисуса Христа в жертву за все человечество, видит все человечество прощенным, омытым кровью Иисуса Христа. И иногда люди, приходя к Богу, уходят, разворачиваясь, уходят просто с обидой. Я просил у Бога прощения, а в меня внутри нет покоя, нет мира и так дальше. Просто мы должны просить, чтобы Дух Святой освящал нашу совесть, очищал нашу совесть. Здесь написано, я читал два места из Писания, о том, что мы омыты, мы прощены, и Бог силен очистить нашу совесть от тех прошлых грехов, которые были в нашей жизни. Евреям 12 глава 1 стих написано так. «И раз вокруг нас такое множество свидетелей, то нам надо снять с себя бремя цепкого греха и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко». В Синодальнем написано, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя запинающий нас грех. Грех себя мы не можем снять, потому что грехи наши сняты Отцом через кровь Иисуса Христа. Но вот здесь, где говорится о запинающем грехе, это власть или сила греха, которая продолжает жить, базируясь в нашей совести, для того, чтобы останавливать нас. Для того, чтобы просто нас удерживать. Оно получается, как бы уже прощен грех, но какие-то последствия греха, они работают в нашей жизни. И они, смотрите, что интересно, они направлены на разрушение наших отношений с Богом. До тех пор, пока ты просто кушаешь борщик, ты ходишь на работу, ты ловишь рыбу, нету разницы, чем бы ты ни занимался, у тебя нету этого суда. У тебя нету этого голоса. Все нормально. Как только ты приходишь и ищешь общение с Богом, как только ты приходишь поклониться Богу, раз, очередь выстроилась. Это все работает, я говорю, в определенных ситуациях, только для того, чтобы остановить, разрушить наши близкие отношения с Богом. И Библия говорит, мы должны это свергнуть себя. Мы просто должны сбросить себя, это оставить. Бог нас не видит такими. Бог разобрался с нашим грехом. Сейчас мы должны разобраться с нашей совестью. Просить Дух Святой просто очистить, осветить и просто укреплять нашу совесть для того, чтобы мы могли действительно, чтобы наша совесть она подчинялась Духу Святому в нашей жизни, для того, чтобы мы могли себя видеть, как видит нас Бог. Вот это то слово, которое я хотел сегодня поделиться с вами. Кто-то знал об этом, может кто-то не знал, кто-то догадывался, а кто-то просто уходил разочарованным со своей комнаты, когда искал общение с Богом. То есть, у нас есть возможность изменить наше отношение к этому голосу, настраивать себя. Включать нашу веру в то, что Бог уже сделал, то, что Бог пообещал для нас. И здесь я читал, написано, Бог верен. Бог верен в том, что обещал. Мы можем смело полагаться, если Он сказал, я забрал ваш грех, я снял, вы прощены, омыты кровью Иисуса Христа. И там употребляются слова, которые говорят не в единичном случае, не в единичном моменте, а вообще от начала до конца. Я сегодня даже читал, что кровь Иисуса Христа, она была пролита для того, что люди, которые жили в Старом Завете, они могли получить так же самое прощение и омытие своих грехов. Хорошо, давайте мы поднимемся. Сейчас, если кто-то знает, что это есть в его жизни, если ты знаешь, что ты проходишь через вот эти моменты, когда ты расстраиваешься, когда ты действительно, тебе становится больно, когда ты чувствуешь, что Бог, я люблю тебя, но опять-таки я недостоин, я не могу быть в твоем присутствии, потому что там вот мне внутри сейчас говорит о том, что я не таков. Если это есть в твоей жизни, запомни, ты призван, ты любим Богом, быть в общении с Ним, с Его Сыном. Ты часть Его семьи, ты часть Его царства. Потому Библия говорит прямо, спроси на себя, откажись от этого. Просто пригласи Дух Святой работать с твоей совестью. Работать с твоим пониманием, работать с твоим знанием. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твою кровь. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты сегодня служишь Святому Святых на небесах. Ты наш посредник, Ты наш ходатай. Ты сделал нас свободными. Ты уничтожил в нашей жизни всякий грех, всякие зависимости, Бог. Открой наши глаза, дай нам понять то, что сегодня преследует нас. Мы просто от этого должны отказаться, мы это должны сбросить, выбросить это с нашей жизни. Мы жаждем Тебя. И действительно, мы хотим вот этих близких, чувственных отношений с Тобой, Бог. пускай Дух Святой касается нашей совести, очищает нашу совесть, освящает нашу совесть, больше и больше ее подчиняет в послушании Тебе. Иисус. Просто веди нас дальше, учи нас дальше. Спасибо Тебе за совершенство, которое мы имеем в Твоей крови. За праведность, которую мы имеем в Твоей крови. За то, что мы можем сегодня приходить к Тебе с дерзновением. Ты все это сделала. Просто помоги нам разобраться с этими мелочами в нашей жизни, которые мы позволяем иногда подниматься до такой степени, что они закрывают Тебя от нас, закрывают Твою любовь, закрывают Твое прощение, Твою милость. Я прошу сейчас, Бог, коснись каждого человека, кто имеет с этим проблемы, кто имеет, сталкивается с этим в своей жизни, Бог, пускай просто придет Твой свет, Твоя истина, которая освобождает. Мы любим Тебя, поклоняемся Тебе, Бог. Мы хотим ближе, ближе приходить к Тебе, больше и больше сливаться с Тобой. Превозносим Тебя, величаем Тебя. Вся слава Тебе, Бог, вся слава Тебе. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за свободу, за жизнь, за свет, за Твою истину. Аминь.